Первая операция. Это было в первый день весеннего семестра. По улице, направляясь к университету, шли два студента. Один третьего курса, другой первокурсник. На церковных часах только что пробило 12. «Скажите, вы никогда не присутствовали на операции?» — спросил старший студент.
«Никогда».
«В таком случае зайдемте сюда. Это исторический бар Рутенфорда. Стакан хересу для джентльмена. Вы довольно впечатлительны, не правда ли?»
«К сожалению, мои нервы действительно не особенно крепки».
«Еще стакан хересу для джентльмена. Знаете что, пойдемте сейчас на операцию».
Новичок пожал плечами, стараясь казаться равнодушным.
«Ничего особенно страшного, не правда ли?»
«Нет, довольно-таки серьезная операция».
«А... ампутация?»
«Нет, дело будет посерьезнее».
«Однако я совсем забыл, что меня ждут дома», — сказал первокурсник, делая вид, что только что вспомнил об этом.
«Нет никакого смысла бегать от операции. Если вы не пойдете сегодня, вам придется пойти завтра. Лучше сразу пройти через это.
Ну что, вы чувствуете себя теперь довольно сносно?»
«О, да, я чувствую себя недурно», — ответил первокурсник с вымученной улыбкой.
«В таком случае выпейте еще стакан хересу. Теперь пойдемте, а то опоздаем. Я хочу, чтобы вы сели впереди».
«Ну, я думаю, в этом нет необходимости».
«О, это будет гораздо лучше.
Какая толпа студентов. Между ними масса новичков. Их очень легко отличить в толпе, не правда ли? Если бы им самим предстояло подвергнуться операции, они не могли бы быть бледнее».
«Ну, не думаю, чтобы я был так уж бледен».
«Я сам был таким. Но это чувство скоро проходит. Бывает, что студент, присутствуя в первый раз на операции, нервничает, как женщина, а через неделю, смотришь, он уже завтракает в анатомическом театре. Когда мы придем, я вам все растолкую».
Студенты с книгами и тетрадями в руках шли гурьбой по улице, спускавшейся к больнице. В этой толпе были совсем зеленые юноши, только что выпущенные из гимназии, с бледными и испуганными лицами, и бородатые старцы, чье поколение давным-давно уже оставило университет. Они тесной шумной толпой шли из университетских ворот к госпиталю. Их фигуры и походки свидетельствовали об их молодости, но лица большинства из них казались преждевременно состарившимися. Некоторые выглядели так, точно они мало ели, другие, точно они слишком много пили. Высокие и маленькие, сутуловатые и стройные, в темных и светлых пальто, в очках и без очков, они, постукивая тросточками о мостовую, шумной толпой входили через ворота во двор госпиталя. По временам они расступались, чтобы пропустить карету какого-нибудь профессора. «Очевидно, у Арчера будет масса народу», — прошептал старший студент со сдержанным волнением. «Стоит посмотреть, как он работает. Однажды я видел, как он делал операцию около самой аорты. Я был так взволнован, что даже вскочил на ноги, чтобы лучше видеть операцию. Сюда, и не выпачкайтесь о стену». Пройдя под аркой, они направились по длинному, вымощенному плетником коридору, в который выходило множество нумерованных дверей. Некоторые из них были полуоткрыты, и новичок со страхом косился на них. Впрочем, он скоро успокоился, увидев правильные ряды кроватей со стеганными одеялами и большое количество раскрашенных текстов из священного писания, развешанных по стенам. Коридор оканчивался небольшим залом, вдоль стен которого сидели на скамейках пациенты, по костюму, очевидно, принадлежавшие к беднейшему классу. Какой-то юноша с ножницами, засунутыми точно цветок в петлицу сюртука и записной книжкой в руках, обходил больных, о чем-то спрашивая их и делая отметки в записной книжке.
«Есть что-нибудь интересное?» — спросил старший студент. «Жаль, что вы не были здесь вчера», — ответил юноша. «Вчера у нас был настоящий боевой день. Подклеёночный аневризм, перелом, злокачественный нарыв и слоновость. Не правда ли, недурно для одного дня?» «Да, жаль, что я не был вчера. Но эти больные, наверное, опять придут сюда. Что такое с этим старичком?» На одной из задних скамеек сидел рабочий, стонавший от боли и качавшийся всем телом взад и вперед. Сидевшая рядом с ним женщина старалась успокоить его, гладя его по плечу своей рукой, покрытой какими-то странными мелкими белыми волдырями.
«У него великолепный карбункул», — сказал юноша с видом знатока, описывающего свои тюльпаны человеку, способному оценить их достоинство. «Он у него на спине, а тут дует, так что мы не станем смотреть его. Не так ли, дяденька?»
«А у нее пемфигус», — добавил он, указывая на обезображенные пальцы женщины. «Вы ее останетесь у нас?»
«Нет, не могу. Мы идем на операцию Арчера».
«Идемте же». И они присоединились к толпе, поспешно направлявшейся в операционный зал знаменитого хирурга. Ряды скамеек в форме подковы, поднимавшиеся от пола до потолка, были уже битком набиты народом, и новичок, входя в зал, увидел перед собой тысячи обращенных в его сторону человеческих лиц и услышал глухой говор сотен человеческих голосов и взрывы смеха откуда-то сверху. Его спутник высмотрел свободное место на второй скамейке, и они оба втиснулись туда.
«Здорово!» — прошептал старший студент. «Отсюда вам все будет великолепно видно!»
Между ними и операционным столом был только один ряд зрителей. Операционный стол был из некрашенного елового дерева, гладкий, прочной конструкции и необыкновенной чистоты. Он был наполовину покрыт темной клеенкой, а под ним стояло большое жестяное ведро с опилками. Дальше у окна стоял столик, на котором были в беспорядке разбросаны различные блестящие инструменты — щипцы, пилки, трубки и троакары. Несколько ножей с длинными тонко отточенными лезвиями лежали отдельно. Перед этим столиком стояли двое молодых людей. Один из них вдевал нитку в иголку, а другой возился с какой-то медной штукой, похожей на кофейник, из которой, шипя, вырывался пар.
«Это Петерсон», — прошептал старший студент, указывая на толстого лысого человека, сидевшего в первом ряду. «Вы знаете, он специалист по кожным болезням. А этот — Антон Браун, который прошлой зимой сделал необыкновенно удачную операцию гортани у одного больного. А вон там сидят Мерфи, патолог, и Стоддарт, окулист. Вы скоро узнаете всех их».
«А что эти двое у столика?»
«Никто, просто фельдшера. На обязанности одного лежит смотреть за инструментами, а на обязанности другого — ухаживать за той вон машинкой. Вы знаете, это антисептический аппарат Листера, а Арчер — один из ярых сторонников употребления карболки как дезинфицирующего средства. Гей же — глава школы, которая выше всего ставит опрятность и холодную воду. И, конечно, они страшно ненавидят друг друга».
Ропот интереса пронесся по тесно набитым народом скамьям, когда две сиделки ввели в операционный зал женщину в юбке и корсете. Ее голова и шея были закутаны в красную шерстяную косынку. Ее лицо было юно, но искажено страданием и какого-то особенного цвета. Когда ее ввели в зал, ее голова низко опустилась на грудь, и одна из сиделок, обнимавшая ее за талию, шепнула ей что-то на ухо, по-видимому, стараясь ободрить ее. Проходя мимо столика с инструментами, больная окинула его быстрым взглядом, но сиделки сейчас же повернули ее спиной к нему.
«Что у нее?» — спросил новичок.
«Рак околоушной железы. Это дьявольски трудный случай. Опухоль находится как раз позади сонной артерии. Вряд ли кто-нибудь, кроме Арчера, взялся бы за подобную операцию.
А вот и он сам.
Маленький, живой, с сильной проседью пожилой господин, потирая на ходу руки, быстрыми шагами вошел в операционный зал. Со своим чисто выбритым лицом, большими блестящими глазами и твердо очерченным ртом Он походил скорее на моряка, чем на хирурга. Следом за ним вошел его ассистент, высокий господин в пенсне, и целый штат фельдшеров, которые разместились в разных углах комнаты. «Господа!» — воскликнул хирург голосом таким же решительным и энергичным, как его манера. «Перед нами интересный случай опухоли околоушной железы, сперва не представлявшей опасности, но потом принявшей злокачественный характер и потому требующий удаления. Положите больную на стол. Благодарю вас. Дайте хлороформ. Благодарю вас. Снимите с больной косынку».
Голова больной лежала на кожаной подушке со своей страшной опухолью, обращенной к аудитории. Сама по себе эта опухоль не имела в себе ничего отталкивающего. Белая, как слоновая кость, с синими жилками, она шла извилистой линией от нижней челюсти к груди. Но исхудалое лицо и тонкая шея представляли ужасный контраст с громадными размерами этого чудовищного нароста. Доктор положил руку на опухоль и стал медленно ощупывать ее со всех сторон.
«Опухоль сосредоточена в одном месте, господа!» — воскликнул он. «Она затрагивает сонную артерию и проходит за челюстную кость, куда нам и придется последовать за нею. В настоящую минуту невозможно определить, какой величины разрез придется делать. Приготовьте прибор и карболку. Благодарю вас. Передайте хлороформ, мистер Джонсон. Держите наготове маленькую пилу на случай, если придется удалить челюсть».
Больная тихо стонала под маской с хлороформом, которую наложили на ее лицо. Она сделала попытку пошевелиться, но два фельдшера заставили ее лежать смирно. Тяжелая атмосфера операционного зала была насыщена резким запахом карболки и хлороформа. Больная вскрикнула и затем высоким, дрожащим, монотонным голосом запела отрывок какой-то песни. Но скоро ее пение превратилось в несвязное бормотание и затем прекратилось. Доктор отошел от операционного стола, по-прежнему потирая руки, и обратился к пожилому господину, стоявшему около первого ряда скамеек.
«Министерство чуть-чуть не потерпело поражение», — сказал он. «О, большинства 10 голосов совершенно достаточно. Но надолго ли им удастся сохранить это большинство? Им следовало бы подать в отставку, не дожидаясь, когда их принудят к этому. А, по-моему, им следует бороться до конца. Но это совершенно бесполезно. Они ничего не добьются помимо комитета, даже если палата ватирует за них. Я говорил по этому поводу с...»
«Больная голова, сэр», — сказал фельдшер.
«С Макдональдом. Но мы еще поговорим с вами об этом».
Он вернулся к больной, которая, тяжело дыша, лежала на операционном столе.
«Я думаю», — сказал он, проведя рукой по опухоли почти ласкающим жестом, «сделать надрез верхнего края опухоли, а другой под прямым углом к нижнему краю ее. Могу я попросить вас, мистер Джонсон, передать мне скальпель?»
Новичок, глаза которого расширились от ужаса, увидел, как хирург взял в руки длинный блестящий нож, опустил его в оловянный сосуд и начал балансировать им, подобно тому, как художник, стоя перед картиной, балансирует кистью. Затем студент увидел, что левой рукой хирург ущипнул кожу над опухолью. При этом зрелище его нервное возбуждение достигло крайней степени. Голова у него закружилась, и он почувствовал, что еще момент, и он потеряет сознание. Он не смел взглянуть на пациентку. Заткнув уши, чтобы не слышать криков оперируемой, он уставился глазами в ножку находившейся перед ним скамейки. Он чувствовал, что одного взгляда, одного крика больной будет достаточно, чтобы совершенно лишить его самообладания. Он старался забыть о том, что происходило так близко от него, заставляя себя думать о крикете, о сестре, оставшейся дома, о зеленых полях и быстрой речке в провинции, где он проводил лето. Тем не менее, несмотря на то, что он заткнул уши, звуки все-таки достигли его слуха. Он слышал, или ему только показалось, что он слышал, продолжительное шипение машинки с карболовой кислотой. Затем он почувствовал, что у операционного стола произошла какая-то суматоха. Больная разразилась страшным криком,
Что-то жидкое потекло на пол.
Его мозг рисовал ему страшные картины, далеко превосходившие по ужасу все, что могло произойти в действительности. Голова его с каждой минутой кружилась все сильнее и сильнее. Тупая, щемящая боль в сердце все увеличивалась. Наконец силы окончательно оставили его, и он в глубоком обмороке свалился со своего места, ударившись лбом о деревянную скамейку. Когда он пришел в себя, он увидел себя лежащим в пустом зале с расстегнутым у рубашки воротом. Его спутник обтирал мокрой губкой его лицо, а рядом с ним стояли двое фельдшеров с улыбающимися лицами.
— Черт возьми! — воскликнул новичок, приподнимаясь и протирая глаза. — Как это было глупо!
— Вполне согласен с вами, — ответил его товарищ.
— Но что такое случилось с вами, что вы упали в обморок?
— Я не мог больше выносить этого зрелища. Я говорю про операцию.
— Какую операцию?
— Как какую?
Ведь у этой больной вырезали рак.
Наступила пауза, и затем старший студент и фельдшера разразились громким хохотом.
— Что вы, батенька! — воскликнул третий курсник. — Да никакой операции вовсе и не было. Они нашли, что больная не в состоянии перенести хлороформирование, и операция не состоялась. Арчер прочел нам одну из своих превосходных лекций, и вы упали в обморок как раз в то время, когда он рассказывал свой любимый анекдот.